Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, если от нее что-то будет зависеть, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в программе «Москва-Кремль-Путин» рассказал, что сам узнал о миграционном кризисе из СМИ и после этого дважды созванивался с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов ехали к ним, а в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе президент призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы. Мигранты при помощи белорусских силовиков готовят попытку прорыва польской границы, заявляет пограничная стража в Твиттере. По ее данным, в районе лагеря в Кузнице стягивают вооруженных сотрудников белорусских служб. Появился автомобиль телетрансляции. Иностранцы получают от белорусских служб инструкции, снаряжение и газ, отметили в погранстраже. По данным ведомства, в течение минувших суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения границ. Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабир Ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда Аль-Хамада Ас-Сабаха и его правительства. Об этом сообщило информагентство Куна. Как уточняется, эмир издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабинет должен действовать в качестве временного до формирования нового правительства. 8 ноября СМИ написали со ссылкой на источники, что правительство подало прошение об отставке, о причинах решения не сообщили. Это уже вторая отставка кабинета министров Кувейта в нынешнем году. В Москве простились с известным писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным. Он скончался 11 ноября в возрасте 75 лет. Прощание с сатириком прошло в Центральном доме литераторов. Похоронит писателя сегодня же на Щербинском кладбище. На выставке «Дубай Air Show» в Объединенных Арабских Эмиратах демонстрируют внутреннее оснащение самолета «Аурус Бизнес Джет». Новый вариант самолета бизнес-версии «Суперджет» под брендом «Аурус» дополняет линейку российских высокотехнологичных продуктов класса «Люкс», вертолета «Ансат» «Аурус Дизайн» и линейки российских представительских лимузинов. Как сообщает РИА Новости, салон разделен на две части. В первой можно проводить переговоры и обедать, а во второй установлены диваны и жидкокристаллические панели. Кокпит рассчитан на двух пилотов. У нового бизнес-джета «Аурус» дальность полета увеличена до 7200 километров. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра.
Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
«30 лет без СССР». Мой 1991 год.
Об меня сломалось время. Вот об меня. Но она так шла, и она так бэм, и пошла в другую сторону.
У человека всегда есть выбор. Плыть по течению или выйти из общего потока. Пойти на компромисс или остаться ни с чем. Стоит один раз договориться со своей совестью или придумать оправдание, которое заставляет поступить так, а не иначе. И жизнь превращается в цепочку пользовательских соглашений, которые все подписывают, не читая. Проще сказать «да» и пойти пить кофе. Просто сделать и забыть. Все же так поступают. Разве нет? Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – актер, режиссер и сценарист Никита Высоцкий. Сын Владимира Высоцкого, обычно добавляют. Никита Владимирович уже много лет возглавляет культурный центр-музей «Дом Высоцкого» на Таганке. После школы он не смог сразу поступить в актерский институт и пошел работать на завод «Красный коммунар». Слесарем на конвейере собирал пылесосы «Чайка». В В Советском Союзе нельзя было бездельничать. Могли осудить по статье за тунеядство. Через год он поступил в школу-студию МХАТ, которую закончил с красным дипломом. Как сам говорит, был лучшим учеником. Ему легко давались все дисциплины. От марксистско-ленинской философии до танца и сценической речи.
Я просто хорошо учился. Мне было интересно. Может быть, был еще комплекс, что я блатной же, когда я пришел поступать. А все абитуриенты поступали всегда и сейчас так же поступают во все училища актерские. Там на консультации можно ходить, не подавая документы. И я прошел практически везде в первый же год. Шел под фамилией Абрамов. То есть я не показывал там паспорта, а это фамилия моей мамы. И везде проходил. И должен был поступить, дошел до училища художественного театра, где меня, понятное дело, узнали. А я картавил. Ваня Хлобыстин тоже картавил. Правда, он на сценариста учился. И они мне не сказали, что, Никит, стыдно, что, понятно, ты Володин сын, мы тебя взяли бы, даже если бы ты вообще ничего не сказал. Надо исправить. Я поэтому в первый год... Я мог поступить в другие училища, но я послушался. Они так со мной заинтересованно поговорили. На следующий год уже целенаправленно под своей фамилией поступал в школу-студию. И когда меня в школу-студию вели на экзамен, десятками вводят абитуриентов. Их много, поэтому их по 10 человек заводят в аудиторию. И мою десятку вел Миша Ефремов. И он шел по школе-студии, там такая лестница большая, гулкая, и кричал, на весь институт: «В нашем полку прибыло», имея в виду, что, очередной сын знаменитого человека. В школе-студии, да и в других училищах часто актерские дети учатся. Поэтому, может быть, у меня был такой комплекс, что я блатной. Уж так хотя бы я отработаю. Я хотя бы не шланг, не сачок. Может быть, поэтому. Хорошо учился.
А вообще фамилия вам помогала в то время по жизни или, наоборот, мешала?
Не знаю. Это жизнь. Где-то дополнительное внимание, которое из-за фамилии, оно помогает. Безусловно, в той же армии, наверное, я был на неком особом счету. И кто-то смотрел, чтобы старослужащие не издевались или еще что-то. Наверняка, я уверен. А где-то, наоборот, у меня был случай, я снимал кино в Таджикистане. Это был 94-й год, только-только там война закончилась, гражданская фактически война. Мы про это мало знаем, а я как раз в это время снимал, ужас, что творилось. И мы закончили, и действительно с транспортом было сложно. Единственное место, как можно было отправить группу, военный аэродром, грузовые борта. Потому что так улететь было невозможно из Душанбе. И я проник всеми правдами и неправдами группу отправлять. И там человек 500 вокруг огромного грузового самолета, который, в Чкаловское летит. И ясно, что мы не попадаем. У всех деньги, у всех какие-то бумажки, дети. Тут же грузят, груз 200. Там как раз были конфликты. Пограничники наши гибли очень сильно. И, в общем, ужас, плюс 40. И мне показывает человек, который понимает. Он говорит: подойди, видишь, там полковник стоит. Он командует погрузкой. Может, он твою группу посадят, и ты улетишь. Как-то проникают, оцепление, военные все. Гражданская война. Не так, как сейчас из Афганистана бежали. В общем, похоже. Я к нему все-таки подхожу и говорю: здравствуйте, у меня группа, мы снимали здесь кино, я вас спрошу, у нас женщины, у нас пленка, еще что-то, если можно, я вас учу. Он говорит: уберите. И я достаю паспорт, я никогда этим не пользуюсь, но я знаю, что военные люди любят... Я Высоцкий, я Никита Высоцкий, помогите мне отправить съемочную группу. И он вдруг у него глаза становятся осмысленными, он так на меня посмотрел и говорит: Высоцкий? Он говорит: ты точно отсюда не улетишь. Я аж подпрыгнул, я не помню, что я сказал. И он говорит: показывает на эти гробы, которые грузят. И еще тут же почему-то ящики с какими-то дынями в этот, какая-то коммерция военная, я не знаю. И этот крик, дети плачут, и море народу, и военные стоят. Он говорит: это из-за него. Это он мне говорит в 94-м году. Не улетишь. И повернулся и ушел. А рядом стоял какой-то прапор летный. Я потом с ним познакомился. И я отхожу и говорю: ребят, наверное, пошли домой. Не получилось, не улетим. И он ко мне подходит и говорит: Никит, улетит самолет, летное поле. Не уходи, я тебя заберу. И действительно, самолет поехал, люди стали расходиться, оцепление сняли, просто чистое поле. А он один на этом большом аэродроме военном в Душанбе был. И улетел в точку далеко-далеко. И этот полковник тоже сел, БТР его какой-то сопровождал, война, все разъехались. А мы в уголочке сидим. И он уехал, этот самолет, и хоба, и назад. И километров 5, наверное, полоса, это грузовые, большие, тяжелые самолеты. И он раз приезжает, они открывают эту дверцу, скидывают трап, оттуда этот прапор, говорит: давай их сюда всех. всех забрал и улетел. И он мне сказал, говорит, это за